Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, давайте, как опытный человек, вы знаете, что наша главная задача, точнее, моя главная задача в первые 3 минуты отсечь часть аудитории, которая нас смотрит. Как бы. Только за этим и хожу к вам, скажем, да. Вот, и, соответственно, я хочу начать с фразы. То есть, есть некая русская проблема, более точно, национальная проблема интеллигенции, которая не решается уже 3 века. И сегодня мы об этом говорить не будем. И это нам позволит отсечь часть аудитории. Надеюсь, небольшую часть. Эту проблему сформулировал мой коллега Сергей Валерьевич Сычев. Она называется «Проблема русской интеллигенции. Как совместить духовность и деньги».
Я думаю, сейчас наоборот прильнут.
Ну, в таком случае это был кинотрюк, уважаемые коллеги. Да, скажем, да? И мы будем сегодня продолжать тему, вот, которое условное название пока еще не отстоялось. Возможно, наши зрители предложат изобретение жизни. То есть инновация на уровне жизни, а не на уровне какой-то там приспособы, которая позволяет там лучше выращивать рассол. Например, скажем, да, скажем, например, да. И вот, соответственно, мы сегодня будем говорить про нашего соотечественника Ивана Антоновича, а более точно Антиповича, по отцу он Антипович, Ефремов. И, соответственно, скажем, у нас всего лишь...
Это который писатель?
Который, он был очень многоаспектен, да? Так получилось, я посмотрел, либо должно быть очень много слайдов, штук 30, и, ну, я приношу извинения, на монтаже, может быть, перепутки, да? Угу. Поэтому мы сделали всего лишь один слайд, мы уже скинули, и там вот просто стратегии. Этих стратегий, ну, наверное, там штук 10, там выведены 8 главных. И, соответственно, буду рассказывать, потому что еще раз я рассказываю не сколько про Ефремова, а как что можно взять у Ефремова молодому человеку при наличии воли, ну и дальше, да?
Я бы, с вашего позволения, да, вас сразу перебил. Гражданин Ефремов, на мой взгляд, был одним из самых могучих советских фантастов. Я, так сказать, вспоминая детство, замечательнейшее произведение было «На краю Ойкумены», где древний грек в компании с негром и еще с кем-то белым там бегал, да, по, да, Африке, ловил носорогов, там каких-то мегагиен убивал. Я до сих пор наизусть куски помню. Очень хорошее было произведение. «Туманность Андромеды» вообще, да, по-моему, основополагающее у, да, нас было, настолько мощное и интересное. Потом в подростковом возрасте мне попалось «Лезвие бритвы». «Лезвие бритвы» на советского подростка впечатление производило неизгладимейшее просто. Потом попалось произведение «Час быка». Это, на мой взгляд, вообще лучшее из того, что он написал. Проблемы коммунизма, капитализма настолько ярко там разворачивались, нет слов. А самое главное, там были еще картинки каким-то крайне ловким художником нарисованы. Ну, да, необычные, да, похожие на академика Фоменко. О, ужас по стилю.
Ну, так, и вчера академику Фоменко наши общие знакомые вручали приз, значит, за лженауку. Это было вчера.
Это достижение. Можно поздравить академика Фоменко. И в финале мне вот попалась книжка под названием «Таис Афинская». Ну, там я уже был большой, и впечатление она на меня не произвела. Увы, вот как-то ехал из Москвы в Питер на автомобиле, на автозаправке увидел аудиокнигу «Час быка». Я вцепился руками, ногами, побежал в машину срочно слушать. Ну, два, так сказать, сожаления. Сожаление номер один. Я сам чтец еще тот. То есть,
интуитивно сечете, да.
Да, имею опыт и понимаю, как это делать. И когда человек не знает, о чем текст впереди, то слушать очень тяжело. Там аббревиатур много.
А Ефрем вот тупо за бабло нельзя читать, да. То есть,
да.
Он читал тупо за бабло.
Как-то так неумело. Ну, в общем-то, конечно, с литературными достоинствами там проблема, но в детстве шло, да, на ура.
Значит, да, я делаю мощный вывод на вашу реплику, а не надо было ехать в Москву.
Из Москвы.
Из Москвы, да, соответственно, да. Ну вот начинаем, да, и, соответственно, в определенном смысле нам, может быть, повезло, нам-то питерцам, что Иван Антонович, Иван Анисимович, извините, оговорка, я потом поясню, в чем дело, он родился в Выреце. Выреце – это такое еще допетровская деревня, и, соответственно, она располагается на берегах небольшой речушки Оридиш, И там даже вот недавно можно было застать такие небольшие обрывы, ну, 2-3 метра песочные. И там такие, даже я сам видел, это совсем было недавно, гнездовья ласточек. И то, что, соответственно, он родился в семье, значит, человека, который был. Дальше вот очень начинаются очень важные штуки, то, что называется закладка в детстве. И у некоторым нашим персонажам не повезло с детством, а некоторым нашим персонажам очень повезло. В данном случае очень повезло с детством. Дело заключается в том, что, первое, его папа, он был всего лишь солдат, причем из берегов Волги, солдат полка Лейб-гвардии. Лейб-гвардия, ну, грубо говоря, личная охрана царя, которая, правда, ему в 17 году не помогла, ну, совсем не помогла, прямо скажем, это отдельная
история. Я бы даже сказал, она его бросила.
Да, она его просто бросила, бросила и бросила.
Я еще замечу, там все были православными, давали присягу и всякое.
Да, да, ну, там мы дойдем еще до этого, там мы еще будем тут перемешивать и Хрущева, и Николая, тут там будет много сегодня, сегодня будет много, да? Значит, первое. Второе, он был такой очень колоритный человек, ну, солдат. Он занимался лесозаготовками. Дальше в различных биографиях Ефремова написана странная фраза, которая нам пригодится потом, что он вел дела с Англией. Но, значит, вести дела с Англией есть двусмысленность. В одних книгах написано, что у них был общий бизнес с англичанами, которые были здесь, в Питере. А можно понять, что он торговал в Англию. Ну, очень важно, что из солдат он уже вел. Вот, значит, иногда у них во дворе сидел медведь вместо собаки на цепи. Вот, и папаша в виде релакса, да, релакс, папаша, он ходил на медведя по-старому, то есть там с рогатиной, то есть ружье это все и так далее. Вот. То есть такой был пассионарный человек, и на всякий случай сейчас вырезы этого нет, современные вырезы. Ну, раньше все, что он там осваивал и вырез, называлось по поволжским городам. То есть там Самарская улица и так далее. По поволжским городам. Такой был такой вообще мужик, значит, да. И по тем временам было как бы модно. Значит, и один из товарищей отца, он занимался издательством, была библиотека. Но библиотека была потому, что, ну, ну, как-то вот принято, и все. То есть сам папа не очень этим, мягко говоря, увлекался, но вот так далее, да. Вот, соответственно, скажем, просто зная вырезу, я нигде это не вычитал, и на фотографии, обратите внимание, на фотографии она будет единственная, там как раз заснят обрыв вырезы, но, соответственно, для будущего палеонтолога, который изучает вымерших зверюшек, да, вот этот срез как бы, вот очень важен, потому что даже в начале века ну, какие-то люди должны были пояснить вот мальчику, что вот, ну, разные, да. Разные слои, ну, вот это просто там видно, на протяжении всей речки, там до сих пор детишки возятся, то есть это вот наглядно. И, соответственно, скажем, как-то его не очень парили с точки зрения образования, хотя семья была с достатком, но его не парили. И, как ни странно, вот это следующий, может быть, плюс по признанию Ефремова. Признание Ефремова, я попозже расскажу. Ну, в 4 года он учится читать, где-то в 6 лет он так начинает читать Жюль Верна, что очень хорошо. Путешествие, что-то еще. И вот здесь, допустим, одна из таких важных характеристик будущих выдающихся людей, которые статистически попадаются у многих выдающихся людей, у мальчика, это может быть девочка, но у мальчика это характерно, есть некая страсть к новизне. То есть его тянет неизведанное. Вот тянет. Механизм этого явления, наверное, ну, когда-то будет изучен, но вот в данном случае, значит, это просто есть, скажем, да? Далее, значит, соответственно, скажем, тяга к новизне, и, соответственно, у него болеет брат, и в 1914 году семья переезжает с матерью, точнее, отец ведет дела, переезжает с матерью в Бердянск. Бердянск – это сейчас территория Украины, на Азовское море и так далее, и так далее. Вот. Дальше начинается второй факт, который я должен проакцентировать. Масса людей талантливых рождается на берегу моря. Вот, да, я оперирую крупнейшую говорю, статистику, извините. Просто вот есть некоторый факт, потому что когда ты рождаешься, условно говоря, значит, в каком-то питерском дворе колодца, и ты видишь постоянно вот соседнюю стенку с голубями. Да,
значит, несмотря на то, что мы на берегу моря. Да?
Значит, в принципе, я неоднократно, значит, да, скажем, Дмитриевич, пока нас никто не слышит, я пытался неоднократно скормить законодательному собранию Петербурга идею того, что значит, ну, то, что называется сейчас Адмиралтейский район, Октябрьский район, должен выйти к морю. В общем. Вот. Ну, учитывая, что задача очень большая, очень объемная, никто вот, из тех людей, с которыми я имел дело, вот такую законодательную инициативу, но и исполнительскую инициативу не взяли. То есть я это регулярно делал. Потому что мы сейчас очень, я прошу проверить, телезрители, мы сейчас по прямой очень недалеко от берега Атлантики. Но все, черт побери, застроено левачевскими вещами. Вот, ну, это правда, Дмитрий Юрьевич подтверждает. Ну, по-прямому, очень немножко. То есть, в принципе, мы сейчас бы могли на фоне моря вообще, как бы, вообще что-нибудь изобразить, там, ледам бы. Но, к сожалению, вот, скажем, такое получилось. На берегу моря. Значит, соответственно, там море, хулиганство, это чувство воли, это обязательно что-то еще. И тут какая-то непонятная история, наверное, не надо нам туда даже нос сувать. Короче, мамаша разводится с папашей, бывает, как-то она уезжает с каким-то красным командиром, ну и так далее. Вот. Так получается, что, значит, молодой мальчик попадает к тетке, тут гражданская война, все дела, что-то еще. Вот тетка там как-то тоже непонятно, что с ней происходит. Короче, мальчик, и вот это следующая удача. Обратите внимание, что вот это можно воспринимать голодуха, разруха, гражданская война, как вот, ну, все плохо, надо написать об этом в блог. Короче, да, скажем, да, значит, да, для начинающих мы сегодня будем говорить, Николай II не был блогером. Очень важный акцент нужно поставить, потому что не все это знают, скажем, да. Вот, то есть, не надо писать блог, а это можно использовать. И он попадает, вы оцените, он попадает таким сыном полка в автороту. Автомобиль вообще большая редкость. И совершенно понятно, что он молодой, значит, он не молодой, он совсем еще пацан, короче. Понятно, что он умеет ремонтировать автомобиль. Ну, и во второй было бы нелепо, чтобы не уметь водить автомобиль. Ну, это просто никак. Далее роскошная фраза из некоторых автобиографий Ефремова. В 14 лет он демобилизован из армии.
Молодец.
По пацану 14 лет, но он уже там ремонтирует и вводит. И, соответственно, с отцом понятно, что что-то там произошло, вот уже выяснилось как-то, вот, короче, нет, непонятно, что там произошло, и он оседает, скажем, в Петрограде. В Петрограде и так далее, вот, скажем, да, и, соответственно, скажем, он поступает. Ну, и дальше очень такой интересный момент, который Ефремов делал многократно, и я сейчас советую сделать массе зрителей, которые сейчас слушают. Да? Так вот, Ефремов такой трюк делал многократно. Очень интересный момент. Думаю, что сказал себе папаша, потому что который, вот, бизнес этому учит, а средняя школа не учит. Он всегда находит лучших специалистов. И в 14 лет, пацан вообще пацан, он находит хороших учителей и оканчивает школу не за 5 лет, а за 2,5 года. Значит, да, уважаемые зрители, значит, если вы что-то вообще хотите, ну, вообще-то что-то вы хотите, то мой совет – иметь дело с лучшими. Да, следующая подсказка очень мощная. Советую вести конспект, что лучшего всего всегда мало. В основном троечного. Троечного много. Вот, допустим. А поэтому ориентироваться нужно не на соседа, если вы что-то хотите, а на лучших. Вот это очень быстро, да? Значит, дальше написано, что с ним занимались бескорыстно. Значит, честно говоря, я не нашел данных, ну, просто по моему жизненному и консалтинговому опыту я не очень верю. Я сильно подозреваю, что он, может быть, он и не платил, буквально выражение, но, скорее всего, были хорошие учителя, там, где-то повезти дрова, ну, такие бытовые вещи поколоть. Да. И это правильно. То есть, ну, грубо говоря, и так делал Аристотель, так делал Пифагор. То есть, вот обучители надо, там, японцы вообще там вот все правильно делают, да, они заботятся. И, соответственно, скажем, он поступает в университет, поступает, что цель была поступить в университет, Вот, через 2 года, ну, не очень хватает денег, он бросает университет, в 17 лет едет руководителем в экспедицию, и привет, сейчас будет очень неожиданная часть, привет Азербайджану, значит, открывает там заповедник, который существует до сих пор. 17 лет. Да, вот обратите внимание, это очень быстро, да? Далее фраза из автобиографии Ефремова, что эволюция выбила из меня мещанина. Или мещанина, как угодно. Мещанин, да. Ну, мещанин, мещанин. Главное, что выбило, короче, выбило и так далее, да? И вот тут, допустим, следующий момент. Ему попадается книжонка еще дореволюционное издательство Сытина. Сытин – это был человек, который образовывал Россию. Он действительно насытил Россию, то есть, как бы сейчас социальные сети он насытил, да, общедоступными, может быть, дешевыми на плохой бумаге, но было безумное количество книг, там какие-то тонны. И ему попадается какая-то книжка, значит, какая-то очень популярная, ну, вот там, о ящере и так далее. Вот. И известно, что и мальчики, и девочки сейчас вот такие вот ящеры, что-то еще им по кайфу, не собирают динозавров, там мальчишки, что-то еще ужасы, да? И вот дальше, обратите внимание, значит, дальше как раз штука, которая болеет безумное количество интеллигенции, которая занимается интеллектуальным анонизмом, то есть причем, да, причем я бы еще понял, чтобы в тайне он занимался. Нет, массовая интеллигенция занимается публично интеллектуальным анонизмом и публикует там фотографии еды, например. То есть, если фотографии еды публикует шеф-повар, ну я как-то понимаю, это профессиональное, да, профессиональное, как бы там что-то еще, да.
А они профессионалы в потреблении еды.
Да, а когда вот как бы что-то вот такого типа публикуется, там, значит, ну, это вот и так далее, да. И вот, далее он, значит, заинтересовывается. И вот смотрите, он не короткоходовщик, он играет длинную игру, его заинтересовали динозаврики. Вот, и, соответственно, уж непонятно как, ну, вероятно, все-таки Петербург большой город, даже тогда можно было найти библиотеку. Он начинает смотреть следующие книжки по динозаврикам в библиотеке и видит, что там просто резкий отрыв. То есть там латынь. Там сотни терминов по латыни, вот, какие-то, в общем, просто термины даже на русском языке, но впечатление, что вообще непонятно, просто непонятно, да? И что же делает, повторяю, вот как бы вот человеку 17 лет, а человеку 17 лет, да, университет брошен. Университет брошен, это потом будут другие университеты. Университет брошен, и он начинает находить авторов книг по палеонтологии, ну, условно говоря, палеонтологии. В Питере ему повезло, здесь повезло, и писать им письма. И вот я теперь очень скажу некоторую неприятную вещь. Вот здесь вот меня будут ругать, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, да, говорит. Значит, опять-таки, обладая крупнейшей в Европе статистикой, я утверждаю, это очень неприятный момент, но тем не менее я должен сказать, потому что это очень важно для юношества, что практически все люди, которые сделали вклад в науку, в технологию, там, в искусство в России за последние 3 века, либо родились, либо учились, либо стажировались в Петербург, Москва, 2 года в стране. Вот все остальное, там, Новосибирский академгородок, да, но сначала Москва, а там Циолковский, да, но там занятия в Москве и так далее, да, вот к сожалению. И в данном случае, если вы хотите делать какие-то большие результаты, даже невзирая на интернет, ничего в России пока, не про Польшу не знаю ничего про Польшу, не был, не знаю. В России есть такая штука, называется личный контакт.
Вот. Я боюсь, что так везде.
Нет, я не компетентен, просто как вот честно говорю, что я не знаю. Вот я не знаю, да. В России так, точка, то есть без осуждений, да. Поэтому, если очень амбициозные цели, вам нужно иметь контакты в Москве и в Питере, ну, потому что, да. И ему везет, потому что авторы просто тупо живут в Питере. Письмо внутри Питера идет, скажем, да. Он пишет неоднократно. И самое интересное, дальше второй момент. Я в течение года я получаю какое-то безумное количество писем, и в течение года я получаю вот по своей тематике, то есть творчество, там, творческая жизнь, там буквально 2-3 письма грамотных, все остальное безграмотное. То есть по письму всегда видно, человек серьезен либо несерьезен. Вот, да? Поэтому, соответственно, если у вас амбициозные цели, я на своей кандидатуре не настаиваю, да, скажем, просто-напросто письмо должно быть написано так, что ваши намерения серьезные. Да? И, соответственно, он выходит, значит, как бы на академа, в некоторых источниках написано профессор других академик, ну, вероятно, после человека вырастал, Петр Петрович Сушкин. Петр Петрович Сушкин – ученик Ковалевского, Ковалевский – известный человек, а Ковалевский использовал идеи Жоржа Кювье, который по одной косточке там, ну, прикидывал весь организм, да? И, соответственно, скажем, он выходит, обратите внимание, на лучшего, то есть, да, на лучшего. И, соответственно, вот Петр Петрович Сушкин, которому посвятил там ряд произведений, что-то еще, значит, поговорил с ним 17 лет. Ефремов согласен работать, но вот ставки, то, что называется, ставки нету. Вот. А там работа такая, вот, что нужно просто-напросто какую-то отвердевшую кость кисточками, значит, отколупывать от песчаника по миллиметру, пропитывать столярным каким-то клеем, ну, вот, костяным клеем какие-то, чтобы она затвердела и так далее. Uh-huh. Это очень кропотливый труд, первое. И второй момент, вот опять-таки не зря я упомянул уже про Кювье, не буду рассказывать про Кювье, то, но такие нормальные палеонтологи, они верят, например, кусок челюсти. Дальше они понимают, это мясо едящее, либо трава едящая, то есть, ну, биолог меня поправит, ну, короче, безопасно. А, соответственно, какие должны быть позвонки шеи, а какие бы должны быть лапы, то есть они раскручивают от челюсти, так очень логично. И вот обратите внимание, по идее, был бы блестящий задачник, ну, это кто-то меня слушает, просто даю идею, условно говоря, ну, написанное без латыни, вот по палеонтологии, потому что это начало 20 века, это был бы, ну, что ли, лучший такой задачник, и сейчас был бы хороший задачник по системному анализу. Когда мы берем вот кроху, и мы эту кроху раскручиваем, и так далее, и так далее. И такую школу Ефремов потом получит. потом получит. Но ставки нет, он перебивается заработками, он и пилил дрова, и машину водил, то есть использовал те навыки, которые получил. И, соответственно, он оканчивает то, что сейчас называется училище Макарова. Раньше это назывались курсы постановления училища Макарова, и ничего ближе он не нашел. Он, соответственно, попадает на Дальний Восток, где какое-то парусно-паровое судно, понимаете, то есть это, короче, вот, как на флоте говорят, коробка, короче, коробка. Значит, и он тогда попадает, соответственно, там экономят на зарплате и разную приморскую шваль, то есть собирают. То есть на берегу моря рождаются не только гении, но и шваль тоже. Там швали хватает. Потому что на берегу моря всегда есть там что поесть, и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, очень интересно, что, значит, как бы шваль устраивается очень, очень нелинейно. Шваль устраивается на корабль, потому что можно ходить в японские публичные дома. Вот такая сложная такая комбинация, нелинейная, да? А Ефремов в публичные дома японские не ходит. Хотя ценил культуру Японии. Вот обратите внимание, следующий такой. Далее, значит, он там в этой коробке служит, ему даже нравится. Причём он служит, он вообще он штурман. Ну а там штурман, ставка занята, он матросом служит. Приходит телеграмма от Сушкина. Понимаете, да, Владивосток, Питер. Сушкин молодец, то есть как очень, очень приятно иметь дело с настоящим учеником от большой буквы. Ставка есть на ассистента, лаборанта, ну, такое очень представление. Все. Соответственно, скажем, Ефрему всегда очень нравилось море, море. И вот здесь вот очень волевое усилие, он делает ставку. Он делает ставку все-таки, что, ну, потому что, ну, вот, может быть, немножко цинично, поскольку я заканчивал корабелку, но если бы Ефремов был бы, ну, дослужился бы до капитана, ну, максимум – это дальневосточное пароходство, ну, максимум, так скажем, да? А это вырос в очень крупного исследователя и крупного литератора вообще, насколько я понимаю, до сих пор недооценённого. Где? На родине? Где? На родине. А, да, за пределами родины тем более недооценённый, как бы, потому что на родине снял. Он, значит, мчится в Питер. И, соответственно, ну, учитывая, понимаете, вот где он жил, как он воспитывался, там гражданская война, то есть вот там вот этот кораблик, что-то еще, соответственно, скажем, он очень хорошо посылал, да, вообще человек он мощный, то есть, да, насчет подраться там на корабле, это он описывает, как бы это в порядке вещей, то есть там так принято, просто нам что-то скажем, да, то есть, да, вот, и, соответственно, скажем, у него беспорядок на столе, он очень легко посылает научных сотрудников по тем же адресам, которые вот на флоте приняты, скажем, да, периодически он берет телефон и представляется академиком Сушкиным.
Хоть не бил их, нет, научных сотрудников.
Посылал. И значит, звонит Сушкин, ему представляется академиком Сушкиным, как бы, то есть. И, соответственно, скажем, вот он беспощадно. Вот это очень интересный момент, обратите внимание, что Сушкин начинает его воспитывать, делать из него культурного человека. И Ефремов, благодарный ученику, не сопротивляется, потому что, значит, есть такая фраза у женщин. Ну, женщина с ним, вот, я прям скажу, я не такая, я другая. То есть, как бы, то значит, вот это, да, значит, такая, уже такая фраза, да? Так вот, я не такой, я другой, и все остальное, вот эта фраза не про Ефремова, потому что, ну, вот, грубо говоря, Сушкин его, значит, потихонечку выстраивает, и, соответственно, дальше он начинает осваивать палеонтологию, и чрезвычайно важно снизу, то есть он начинает с самой нижней должности, то есть просто вот, ну, руками чистить, там, заливать клеем, все остальное, так далее делать, и он, эти навыки сохранились на всю жизнь, он пропустил через себя, и он выращивает профессиональную интуицию. Одно дело по картинкам, да, это вот эти традиционная болезнь, большинство преподавателей вузов, особенно гуманитарных дисциплин, они там два раза выучили там два учебника и там 20-30 лет пересказывают, а на рынке, почему я так говорю, ко мне постоянно хотят устроиться, значит, как бы, да, преподаватели вузов со степенью, да, скажем, а что вы умеете? Я умею раз пересказывать учебника там 70-го года, то есть, ну, вот цена на рынке отрицательная. Извините, ну, я отвлекся, да? Угу. Вот это очень опасная вещь, когда вы работаете, значит, как бы со студентами. Студенты вообще, они конспектируют, вообще можно рассказывать. Когда же вы занимаетесь там с академиком Сушкиным, который ставит очень высокие жизненные, ну, и жизненные, и научные талоны, то есть халтуру не попускают, да? И сам Ефремов, как бы, он сын человека, который ходил на медведя, ну, просто, ну, по приколу, как бы, да, вот на медведя сходить, в частности, то формируется такой, как бы, вот такого словно укинет, но мужик формируется. Ну, вот такой мужик, нормальный мужик. И далее, значит, совершенно он поступает в 32-м году в Ленинградский горный институт, который на набережной Невы есть, и так дальше можно посмотреть. И дальше очень интересный момент начинается снова, оканчивает его за 2,5 года.
Прям акселерат какой-то.
Да. Далее, нет, сейчас это будет еще круче. Значит, дальше, значит, развилка в разных книгах написана по-разному. Значит, как бы в одних книгах написано, что ему диплом об окончании вуза и то, что он кандидат наук, было вручено по окончании вуза. В других книжках ему было написано, что сначала ему дали кандидата наук, еще в вузе, он еще учится, да? А потом уже диплом.
Однако.
Да, однако, да. Но потом, да, он постепенно помотается в экспедиции, что-то учит, он и так далее. Значит, сильно подозреваю, что он тоже как-то не боялся контакта, и вот когда ученик ищущий, с ним просто приятно работать, потому что вот как бы, да. На всякий случай, мои внешние впечатления, да, сейчас будет очередной взрыв возможной эмоций. Обычно, когда на потоке 100-120 человек, меня это приглашают в вузы, не люблю, но приглашают, как бы, не люблю, приглашают. Я рассказываю довольно интересные темы. Вот зажигаются буквально глаз. То есть это несколько процентов, ну, и так далее. Вот, а я рассказываю какие-то вещи из будущего, из ближайшего будущего. То есть, грубо говоря, я рассказываю про их жизнь. Остальные, какой-то мужик пришел, что-то еще. Далее, как ни странно, мои лекции в вузах обычно заканчиваются следующим. Люди подходят ко мне и говорят, а когда вы к нам придете? Я объясняю, ваш декан просил там 2 месяца, чтобы я к вам зашел, и мое условие, что вы приготовите вопросы. Вы вопросы не приготовили, их приготовил за вас сам декан. Вот молчание, такие обиженные мордохи, то есть, как бы они поняли, впервые в жизни, что они вот, был шанс, и дальше я не скажу, даже должен быть глагол, что они сделали с этим шансом. Им был дан шанс, да?
Пропукали.
Да. Пропукали, значит, как бы, да. Значит, и второй момент, как бы, как устроиться ко мне на работу. Значит, ребята, я не беру на работу людей, которые не в состоянии задать вопрос бесплатно. Почему? Ну, я даже за денег не взял, я просто пришел, книжки даю, там что-то еще, это лицо. Это совершил интеллигентскую глупость такую, да, допустим. Да? Ну, они забыли даже не в состоянии взять шанс. Им вот заранее были предупреждены, там, деканом, с кем-то еще. Ну.
Фактически на блюдечке.
Да, вот шансы, они открываются, это все знают, и они закрываются. Вот это вот такая, знаете, вот такая истина для молодежи, которую нужно вообще понимать, да? Так вот, как бы Ефремов не зевал шансов, он их резал, короче, то есть вот сразу же брал. Угу. Вот далее, значит, да? И, соответственно, он, значит, становится всего лишь он становится кандидатом наук, значит, до того, как до диплома. Значит, на всякий случай просто поясню, кто не знает. Сейчас кандидаты наук, значит, как бы там несколько лет аспирантуры, несколько лет унижений каких-то дурацких, совершенно никому не нужных, потом как бы что-то человек пишет, это как бы защищается и так далее. В принципе, такая норма существует по совокупности работ. То есть, человек где-то дает результат важный результат, и да, то есть, да, угу. Ну, да, просто ну, нельзя не дать, короче, нельзя не дать. И, соответственно, раньше это было проще. То есть, какой-нибудь там Туполев, совершенно понятно, что будет Туполев, а его конструктор защищает. Но надо давать там вообще все, что можно давать, потому что он очень много сделал. Да? Вот следующий ход, который Дмитрию Ильичу понравится обязательно, скажем, для вдохновения, Ефремов, где он это взял, не знаю, может быть, сам придумал, не исключаю, он начинает вести картотеку. То есть он постоянно много чего записывает. И пытается объяснить, в чем дело. Значит, потом, когда я буду рассказывать о литераторах, в литературе есть очень такая важная штука, когда мы читаем, вот есть ощущение, это выдумано, или это вот человек вообще понимает, о чем. Потому что когда, по идее, в тексте дается маленькая часть, верхняя часть айсберга того, что человек знает. И это, если минимально квалифицированно читать, он это чувствует. И, соответственно, Ефрем человек энергичный, он записывает гораздо больше, чем он может реализовать в своих научных вещах. И для вдохновения он отовсюду вырезает фотографии красивых женщин и наклеивает тетрадочки. Да. Ну, прямо вот социальная сеть, как бы, вот. Да. Да, ему нужно, ну, красивые женщины, не просто женщины, а красивые женщины, это нужно, скажем. Вот такое, как бы, он делает. Да? И, соответственно, скажем, дальше это размазано по времени, дальше даже получил там премию сталинскую за это дело, да. Но это начинается в конце 30-х годов. Значит, соответственно, он обращает внимание по своей теме, он палеонтолог, что, соответственно, действительно ведут раскопки, и ведут раскопки животных, зверюшек, каких-то там зверюшек, и фиксируют, что, ну, вот там, вот кость мы откопали, что-то еще. Но, соответственно, скажем, если вспоминать работу Маркса, есть такая работа Маркса, Тереза Фейербахи, там написано, что человек – это перекрестие различных общественных отношений, то есть, да, то есть не одномерно, а перекрестие. И, возможно, я думаю, что он должен был знать эту фразу, что заканчивал вуз, тогда с этим было строго. Соответственно, он понимает, что, вот, скажем, существует не просто залежи каких-то костей или организмов, просто мясные покровы сгнивают после Амстердам, а существуют некоторые закономерности, потому что закономерности замещения элементов, закономерности сдвижек слоев и так далее. То есть, грубо говоря, через вот эту кость, я, естественно, упрощаю, скажем, да, но в конце 30-х годов Ефремов придумывает новую науку, называется она тафономия. Тафономия, просто науку придумывают, да, вот, через которую как бы проходят различные закономерности, но их нужно просто описать, потому что из этого нужно делать инструмент для тех, которые уже будут раскапывать, делать следующие раскопки. Потом это повторяю уже после войны, там, во время войны не до тафономии было, естественно, и так далее. Вот обратите внимание, что по большому счету научный работник, он должен сделать какой-то шаг, прорыв, в данном случае кандидат наук, но по большому счету доктор наук, каждый доктор наук должен что-то новое открыть. На деле это не выполняется, к сожалению. К сожалению, это не выполняется, но вообще говоря, это, ну, это вот нормальное, что ли, взрослое и так далее. Вот. В ряде биографий поклонников пишут, что там гениально, потрясающе. Нет, это нормальная штатная работа. Ну, если ты по-взрослому претендуешь, ты ученый. Чуть не сказал, а что-то еще, да, как бы, да. Вот, да. Соответственно, скажем, аналогично, напоминаю, можно пересмотреть видео у нас про Пирогова есть. Аналогично Пирогов придумал тоже ледяную медицину, там 3D, когда ничего не было, потому что хирург, он совместил хирургию и анатомию, потому что хирурги оперировали вслепую, не зная признаков, где и так далее. Вот, соответственно, скажем, значит, он это делает. Значит, далее очень интересный момент, который воспринимается как некоторый ад, тяжесть и так далее. Вот Ефремов очень много времени проходит в экспедициях. Ну, понятно, никаких сотовых телефонов нет вообще. Там, телефон – это вообще просто телефонов тоже нет. Значит, где-то это Вася, где-то там на Урале, в Сибири и прочее, прочее. То есть, это, значит, несколько ученых, например, там, из Питера, из Москвы, и дальше просто нанимается местное население, в том числе полубандитского вида, вот, которыми нужно, значит, как-то руководить и так далее. Вот. И, соответственно, вот, причем, учитывая, что он все записывает, то есть, это даже не дневник, а вот дневник, вот как бы большой дневник, это увеличительный суффикс, дневниковище такое, дневниковище, короче, большое, он все записывает. Фактически он видит в отрыве модель людей в отрыве, потому что ничего нету, тайга, медведь, как бы, и какие-то это полезные ископаемые, вот что-то еще, и все. И это вместе сами происходит, все на себе, сами едим, сами там что-то еще. И, естественно, он накапливает гигантское количество наблюдений, которые он потом будет использовать. Значит, потом будет использовать. И далее возникает очень такой, значит, очень интересный момент. Значит, дальше начинается уже Великая Отечественная война. И, соответственно, скажем, Ефремова не пускают на фронт, потому что он выполняет правительственное задание, он под руководством Ферсмана, он Ферсман этим руководил, академик Ферсман, он просто мотается по экспедициям, он ищет там полезные ископаемые. Полезные ископаемые, потому что просто нужно, без разговора, без что-то еще. Да? И далее, вот очень интересный момент, совпадает во времени некое событие, у массы биографов этого нету. А я, значит, нашел. Значит, хотя, наверное, кто-то знает, это естественно. Значит, далее в одной из уральских экспедиций Ефремов здорово заболел. Вот. И второй момент, он имел уже массу заслуг, был человек известный и прочее, прочее. Значит, Академия наук его не захотела избавить члены-корреспонденты. Ну, какие-то интриги, то есть они больные на всю голову в этом отношении. То есть это...
Что-то личное.
Да, нет, это вот очень-очень вот такие вот гонки и так далее. Соответственно, если это внимательно изучать историю даже Советской Академии Наук или Российской Академии Наук, там вот эти вот как бы кто на кого там, значит, вот что сделал, что не сделал, это вот, особенно в общественных науках, это вообще просто ужас. То есть как бы там, немножко об этом поговорим сегодня даже, да. Просто ужас. И вот, соответственно, обратите внимание, он, соответственно, уходит в литературу, причем считается, пока им поклонники так рассказывают, что идеи Ефремова были использованы для спасения легендарного парусника Катти Сарк. Это отдельная история, да. Как ни странно, да? А откуда у него? То есть он болеет, он болеет, он не собачится с академиками, не собачится с академиками. Значит, во время болезни обратите внимание, Ефремов постоянно, вот все шансы, он как бы все шансы, да, вспоминаем ухтовского доминанта, то есть вот у этого доминанта было, у Ефремова загребущий, он все как бы поглощал, и он, соответственно, идет война, он болеет, но он освобожден, болеет, он начинает писать рассказы, рассказы сходу берутся в Новый мир. На всякий случай, Новый мир, сейчас, может быть, нет, не знаю, да, тогда это главный литературный журнал страны, точка, то есть там, точка, главный литературный, сразу же, да, сходу же, да. И, соответственно, в этих рассказах очень много наблюдений, которые были накоплены в экспедиции. То есть обратите внимание, что Ефремов постоянно выжимал все шансы, и он как бы делал закладки полезных ископаемых, как бы, ну, в кавычках, на будущее. Вот этот ход он многократно использовал. Он это собрал и так далее. Он сделал, значит, 7 первых рассказов и так дальше, да? Ну вот, ну дальше там вручение премии, что-то еще, он продолжает трудиться, и дальше начинается такая штука, которая имеет отношение, как ни странно, ну, к родителям наших зрителей точно, а ко мне, Дмитрий Юрьевич, то, ну, потому что мы старого поколения, как бы мы еще из того века, значит, вот, к нам напрямую отношение.
Мы из прошлого тысячелетия.
Да, из прошлого тысячелетия, от Рождества Христова, я вам скажу, да. А вот, значит, начинается более-менее сторона как-то вот отдышалась от войны, что-то стало восстанавливаться, и перенесемся так в 50-е годы, что-то еще. Дальше возникает несколько событий, которые волновали Ефремова, я перечислю их не в порядке значимости, это историк, может, по детскому историку, очередной мне поправит, ради бога, да? А вот, это знаю, что я знаю лучше, поэтому... Значит, и так дальше. Значит, соответственно, значит, пункт номер один, значит, Европа уже тогда начинало деградировать капитально, и есть очень большое количество таких прогнозов будущего, что все будет хана, короче, да? Ну, во-первых, это полубольные писатели на всю голову, во-вторых, такое хорошо продается, то есть ужасы хорошо продаются, и поэтому, значит, больные писатели. Соответственно, обратите внимание, такая штука, грубо говоря, Ефремов, ну, он имеет доступ к литературе, там, доктор наук, всякое такое, вот в советские времена доступ к литературе иностранной – это проблемы, да? Более того, ему позволяют выезжать за рубеж, то есть он имеет контакты, книжки приводит, что-то еще оттуда, впрочем. Вот. И, соответственно, ему это не нравится, так дальше, да? Второй момент, у биографа Ефремова этого не знают, ну, я знаю. Значит, соответственно, скажем, если вы будете внимательно читать биографию Мао Цзэдуна, даже на портале Викенд, хотя это не является как бы… Мао Цзэдун постоянно, вообще так… довольно прямо сообщал вообще другим коммунистическим вождям, что кто главный вождь в мире вообще по коммунизму.
Нетрудно догадаться.
Да, да, истина появилась с Востока. Да? Вообще, Мао Цзэдун был такой, в определенном смысле, приколист, но очень жуткий, потому что, опять-таки, на портале Викенд, да, это, ну, я ссылаюсь на китайского автора, который, биограф, если с Мао Цзэдуна, то есть, допустим, советское правительство во время войны обращается, сейчас как хохма смотрится, а тогда это было жуть, обращается к Мао Цзэдуну с прозрачными намеками, что мы вообще мы ведем войну, надо как-то там вообще, может быть, там китайские рабочие, там, понимаете, их там много, кстати, да. Ответ Мао Цзэдуна, что ходите до Урала, и там партизанте.
Толково.
Да. Ну, так, ну, вот сейчас это вот, да, смотрится иначе, чем тогда. Тогда это ну, вот партизанте на Урале. То есть, да, вообще универсальный совет. Как жить?
Думаете, он шутил?
Нет, ну это вообще это такой стиль такой. Ну, как бы он постоянно кидал как бы понты такие. Вот, как бы, вот, то есть коммунистическое движение, оно неоднородное.
Я помню другую историю, да. Извините, да, перебью, да, пожалуйста. Когда он беседовал с Густавом Гусаком, начальником Чехословакии, да. И тот ему пожаловался, сказав, что вот, типа, мир на грани ядерной катастрофы, и в случае с чего наша Чехословакия такая маленькая, после ядерного удара там вообще никого не останется. На что Мао Цзэдун сказал, что товарищ Гусак, не переживайте, в случае с чего Китайская Народная Республика пришлет к вам 20 миллионов человек. И дело коммунизма в Чехословакии будет жить.
Да, да.
Гусак даже не нашелся, что ответить.
Да, ну да, да, вот как бы, да, да. Значит, да. Ну, то есть, значит, и соответственно, скажем, да, Значит, следующая линия, значит, страна вышла из ужаса войны, стала восстанавливаться. Дальше потихонечку приближается 61-й год, потом скажу, почему это данное очень важное. И, соответственно, нужно наметить движение страны к будущему. Ну, просто нужно заметить. Поясню для молодых людей, что когда речь идет не о пятилетках, возможно, вы слышали такой термин, а гораздо больших масштабах. Тут же упомянутый Китай совершенно спокойно планирует на 20-25 лет, это публичные планы, там очень экспансионистские, кстати, и так далее, далее. И, соответственно, скажем, дальше возникает такая фигура Никита Сергеевич Хрущев. И я никого не знаю семьи Хрущева, но я очень много, мне этот момент интересовал, я очень много литературы перечитал по поводу вот 61-го года. Года и будущего страны. Да? И, соответственно, нужно заняться будущим страны, и Никита Сергеевич Хрущев, я в данном случае цитирую, не буду говорить, кого цитирую, потому что мы собьемся, там, буду чистить. Короче, Никита Сергеевич Хрущев, он руководитель Коммунистической партии Советского Союза, и ну, для Европы это не принято, но в нашем обществе это было так, в советском обществе, что фактически это руководитель страны, то есть кто возглавляет партию, он и руководитель страны. Да? И, соответственно, он спрашивает главного идеолога Михаила Суслова, что как вот большие планы на будущее. И Суслов дал два ответа. Первый ответ – очень уклончивые фразы, второй – он сослался на классиков. То есть Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, скажем, да? Маркс, Энгельс и Ленин особенно, скажем, они много чего сделали, но все-таки вы понимаете, это уже 50-е годы, мир немножко изменился, нужны какие-то идеи. Вот формально говоря, я знаю двухтомник Суслова, могу сразу сказать, да мне можно проверять, пожалуйста, чрезвычайно слабо. То есть цитата на цитате, то есть ничего своего. И, грубо говоря, ну, это его прямая должностная обязанность главного идеолога, там, ну, если не можешь сам, ну, там безумное количество людей, которые есть. Сейчас эти люди, я недавно почитал очередной сборник из ДНК Академии наук, уже нынешней Академии наук, где пишут те советники, которые советовали, никто из них уже померли, и они пишут о том, что наши вожди не знали классиков. Ну, к сожалению, похоже, что правда, да? И, соответственно, обратите внимание, уже 61-й год, очередной съезд, и дальше вот это очень важный момент, который имеет отношение ко всем, Хрущев начинает готовиться к съезду. К съезду с тем, чтобы объявить там какие-то программы на будущее. Речь даже не о пятилетке, а гораздо большем будущем. И дальше я цитирую сына, который почему-то живет в Америке. Сына Хрущева почему-то живет в Америке.
А где ему еще жить?
Ну, дети нашего руководителя очень часто живут, да, не в стране почему-то.
Даже дочка Сталина как-то там оказалась.
Да. Замечательный диалог Суслова и дочки. Ну ладно. Не будет отвлекаться, скажем, да. И, соответственно, Хрущев берет учебник, а вот и там марксизма, ленинизма, коммунизма, значит, и, соответственно, дома пытается сам составить программу построения коммунизма. Вот обратите внимание, я не знаю, как он это делал. Значит, если бы я снимал бы такой полудокументальный фильм, учитывая, что я видел фотографии жилища Хрущева, то он ходил дома в пижаме, и дом был очень такой, ну, простой, без сложностей. Ну, конечно, лучше, чем у других советских людей, но без сложностей. То я бы снимал бы, что он в пижаме и за столом с клеенкой. Это такая художественная деталь. То есть, думаю, что я почти попал. Ну, в принципе, можно, наверное, выяснить, там, побывав в этом доме, спросив там, каких-то экскурсоводов, там, что-то еще и так далее. И вот, соответственно, скажем, да, и он, соответственно, дальше, опять-таки, цитирую сына, Хрущев утомился. Ну, во-первых, уже съезд на суд, то есть такие вещи не делаются вот так вот, да, то есть, знаете, то есть Хрущев реализует модель троечника или двоечника, который, если и делает, то делает вот на переменке перед сдачей, то есть, да. Во-вторых, такая штука, если говорить об учебниках, исключая учебники по программированию, обычно учебники отстают от того, что делается ну, в науке, в технологиях там, на десятилетия. Но, в принципе, если взять математику, то математика, вузовская математика, не университетская, а вузовская математика отстает там на пару столетий от той математики, которая вообще ну, сейчас есть. Как бы, да? Ну, технологии поменьше, но это десятилетия. Да? Хрущев этого не знает. Марксизм он не очень знает, что-то еще. И, соответственно, скажем, вот это я высказываю гипотезу, если есть очень обоснованные возражения, то есть, Дмитрий Юрьевич, уважаемые зрители, пришлите. В определенном смысле, конкурируя с Мао, да, он как бы немножко блефует. И он, значит, написал какой-то небольшой конспектик нашей будущей страны, ну, всего лишь самой большой страны мира, ну, всего лишь, да, и отдал в аппарат. Ну, аппарат это размножил, И дальше возникает, значит, 22-й съезд коммунистической партии. То есть это для России, ну, для СССР это было все, точнее, извините, оговорка очень характерная, для этого было все. И 31 октября, значит, говорится о том, выступая с трибуны, он самовозбуждается, выступая на трибуне, Хрущев, о том, что нынешнее поколение советских людей будет жить по коммунизме. Это записано в программу партии. И второй пункт, там он зачем-то сказал про 80-й год. Ну, учитывая там, как работает агитпроп, это тиражи, это было растиражировано, и это был такой, знаете, это такой большой подарок антисоветчику, вот как бы перевязан ленточкой. То есть вот почему-то он сам подвесил, принес. Естественно, это знают все семьи, живущие на территории СССР, потому что это через все каналы доведено, и так далее, вот скажем, да. То есть в определенном смысле задача не решена и так далее. Вот позже. Те люди, которые пишут, говорили о том, что Хрущев раскаивался в этом, вот, но я литературные источники только могу смотреть, и что он просто хотел замотивировать страну.
Угу.
Ну, как бы замотивировал, но немножко не в ту сторону, да? Ну, так получилось. Вот эта история про Хрущева нужна была затем, сейчас будет еще вторая история, потому что Ефремов пытался реализовать свой вариант, да? Другая история, чуть-чуть напомню про Николая II. Николая II, я об этом чуть-чуть говорил, но сейчас будет несколько деталей, потому что вот, был бы исторический фон. Николай II, значит, повторяю, кто не видел, может, предыдущего видео, когда его учили 13 лет, поэтому было запрещено его спрашивать. То есть контрольных работ, самостоятельных домашних заданий нельзя. Что у него образуется в голове, никто не знает. Значит, второе. Соответственно, когда он поступил к управлению России, который не хотел управлять в день коронации, он уже в день коронации не хотел управлять.
Загрустил, да.
Потому что он переживал, у него была детская психотравма, потому что они ехали, значит, где-то там на южных дорогах, значит, как бы ели английский пудинг, как у него было принято в семье. Значит, поезд сошел с рельсов, на Александра III упала крыша, он держал крышу вагона, пока семья царская выходила. И по описанию биографов Николая II он стремался, потому что он понимал, что он крышу вагона не сдюжит. Как бы, то есть, что такое папаша у него был? Папаша был крут, а сынок нет. Короче, папаша подарил.
Природа отдохнула на
сцене. Да, немножко отдохнула, значит, он так и не хотел так поступать. Вот и, соответственно, когда он отдыхал, например, в Ливадии, в Ливадии отдыхал, это недалеко, да? Где вы были? Значит, вот, соответственно, он работал только 2 дня в неделю. Так он работал с 9:30 до 14 часов, управлял Россией. А в Ливаде 2 дня в неделю, как бы, да. Вот дальше я не буду как бы, использовать ваше время, просто рассказываю, чем кончилась история с Николаем II, но там был момент, что когда вот, он отрекался, то, соответственно, это ситуация Цугцванга. Цугцванга – это когда любой ход в шахматной партии вот, приходит к поражению, то есть все плохо. И, соответственно, скажем, даже ближайшее окружение, полки Лейб-гвардии, они были разные полки, все остальные, там, генералитет, офицеры, там, тысячи придворных, они фактически сдают своего императора, потому что…
Свита,
да,
15 тысяч человек.
Да, безумное количество людей, там безумное количество, значит, всех бездельников, значит, которые… Да, братья царя воровали из армии и из флота и так далее, вот как бы, да?
Да нет, отовсюду воровали. Да,
отовсюду, нет, армия и флота воровали.
Ключевой пример есть. Да. Есть у нас такой храм, многие в Питере не были, у нас есть такой храм. Называется «Спас на крови»,
да.
Где в небезызвестного царя метнули бомбу, угу. Первой не попали, зато второй попали, там прохожих поубивали, царю оторвало ноги, царь-батюшка скончался, угу. От отрыва ног, и на месте покушения было решено поставить храм, называется, да. «Спас на крови» у нас,
да.
Я не знаю, какое у него правильное название, и храм при большевиках был закрыт, то есть туда нельзя было попасть. Он нечеловечески красивый. То есть,
да.
Все желающие могут сходить посмотреть. Теперь открыто там мозаичные панно, разнообразные лучшие люди империи, самые таланты сделали с присущим им
мастерством. Это сказка такая, да.
Да.
На канале Грибоедова.
Соответственно, обошелся он в чудовищные деньги. Так вот, царский брат, говорят, украл с него 2 миллиона рублей. Это, ну, к вопросу о коррупции, кто там ее развел в России, как было, еще чего-то. Когда царь-батюшка узнал, он написал ему гневное письмо, потребовал деньги вернуть, ну, этот вернул не то 20 тысяч, не то 60. Угу. То есть какие-то там эти микроскопические деньги.
Да.
И, соответственно, хорошие были, да, родственники.
Да, не родственники. Нет, я могу просто повести цитату военного министра Сухомлинова, который писал, я под не знаю, когда писал, воспоминания, вероятно, писал, то есть не тогда, когда они были, что братья Сая дегенераты. Это фраза Сухомлина, военного министра, то есть, угу, подчиненного, как бы, угу, по крайней мере, подчиненного, да, потому что если бы они работали с рынка, то есть с панелью, как все, да, скажем, да, они шансов не имели. Но только их так в искусственной атмосфере, то есть вседозволенности, они были.
Да, да.
И, вероятно, с точки зрения коммерции была самая умная Матильда Ксишинская, которая вовремя, значит, как бы свинтилась в Париж. И когда она играла в казино, она ставила на судьбоносную цифру 17. 1917 год. Матильда Ксишинская ставила на эту цифру. То есть, вопрос о женщинах, да, скажем.
В общем, святого царя окружали не менее святые.
Нет, это ситуация Цугцванга, потому что Цугцванга потом, как раз когда будем говорить сейчас о Ефремове, он как раз описывает, ну, не в первых произведениях своих, когда вот общество зашло, я бы сказал, на третий этап S-образной кривой, смотрите предыдущие видео, когда любые дергания, они как бы ошибочны. И вот, соответственно, скажем, Ефремов, он начинает реализовать, а человек очень опытный. Обратите внимание, он был в экспедиции с людьми, с очень разными людьми в тайге, с медведем, там все остальное, есть наблюдение. И, соответственно, он начинает предлагать, ну что ли, в художественной форме, значит, свои воззрения. Надо сказать, что есть довольно большая такая длительная традиция, и, вероятно, первая такая традиция писания общества – это государство Платона. Ну, просто напоминаю такой курс. Далее есть некоторый человек, который иногда называют коммунистом, портрет которого висит в Ватикане. То есть, такой хороший вопрос, значит, когда портрет какого коммуниста висит в Ватикане? Ну, он сразу отвечает – Томаса Мора. Томаса Мора, который тоже покидывал государство. И это такая древняя традиция, но написать утопию очень сложно, потому что нужно промыслить очень, ну, взаимоотношения людей, вот, ну, все элементы он уже промыслит и так далее. И, соответственно, скажем, Ефремов пытается, значит, соответственно, скажем, вот придумать это общество, и он пытается в рамках этой традиции написать. Причем обратите внимание, здесь очень важный момент, он пишет в художественной форме, и, как ни странно, на больших временах даже не важно, если умный человек ошибется. Почему? Мы, условно говоря, увидим его вариант решения. Мы не согласны, как честные люди. Честные люди, и, соответственно, мы можем уже, опираясь на что-то, мы можем толкаться. Когда мы просто видим эмоционального Хрущева на трибуне, это, конечно, очень здорово, это как бы картинка, но вот здесь не на что опираться, потому что работа не сделана. То есть нельзя опираться на не сделанную работу, да? Вот, к сожалению. На Ефремова можно. И, соответственно, скажем, он потихонечку начинает писать там «Час быка», значит, и, соответственно, другие, значит, произведения. Значит, соответственно, скажем, он пытается, и это вызвало как раз несколько было признаков, почему он вызвал внимание спецслужб, потому что ему рекомендовали, вероятно, редактор, что когда он описывает светлое будущее, где-то это происходит на фоне памятников Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Леонида Ленина, скажем, да. Но человек реализовал программу, мужик был мощный. Почему-то он не захотел. Почему, спросить не у кого. Ну, вот вроде ему такое намекали бы, что вы как-то покажете светлое будущее. Он делал на немарксистской основе. То есть, кому казалось, имея гигантский жизненный опыт. Значит, на мой взгляд, я понимаю, что мне сейчас очень легко в 2016 году, это как раз может быть хорошо, потому что, ну, грубо говоря, классики сделали свой вариант. Значит, он сделал свой вариант. То есть, и, соответственно, скажем, надо сказать, что в послевоенной США, значит, было принято и раньше, но послевоенное США считается таким полезным прогнозированием, когда одновременно закладывается много сценариев. То есть, по какой ветке пойдет развитие сценария общества, там, войны или что-то еще неизвестно, но когда у нас есть не один план, вот один план – это был, когда Бразилия играла у себя, проиграла себя, у них был один план вообще вот, на футбол играть, как бы, это был у них один план, то есть, они даже второго плана, что им забьют, они не знали, ну, посмотрите вот эту вот игру Бразилии и Германии, все станет ясно мгновенно, да, вот, а когда много планов, может переключаться, и поэтому с точки зрения страны, сейчас пытаюсь посмотреть страны, очень хорошо, когда есть несколько вариантов. А вот как раз памятник – это, как раз, какая-то мелочевка, которая, значит, не принципиальна. И, соответственно, скажем, следующий, значит, появляется роман «Лезвие бритвы». «Лезвие бритвы», где он делает очень много акцентов. И я могу сказать, что почти ежемесячно я сталкиваюсь как бы вот с теми идеями, которые заложил Ефремов, касающиеся там, способностей. На мой взгляд, Ефремов вот в «Лезвие бритвы», как человек по принятию решения, в чем я специализируюсь, он заложил не туда. Ну, не туда. То есть он очень много пытался изучать различные, да, и в очередной раз его спецслужбы заподозрили, потому что он собирал, тогда было очень сложно собрать, там, Блаватскую, там, вот, какие-то вещи он доставал там за границы, переписка, что-то еще. Во времена, советские времена, это вызывало некое опасение, нервность спецслужб, то есть он уезжает за границу, собирает оккультятину и так далее. Ну, человеку нужно было собирать какую-то оккультятину, потому что, дальше обратите внимание, очень точный момент, возникает такая штука, значит, которая возникала в одной из как бы, наших лекций, что, допустим, примерно в эти же времена, значит, в Академии наук СССР есть такая программа эвристика, которая должна этим заниматься. Ну, вот кто не найдет сам, напишите мне запрос, я дам ссылочку, и вы увидите, что, ну, мягко говоря, она и провалилась. То есть, и надо понять, что Ефремов работал в таком в голом пространстве, вот как бы он попытался обобщить какие-то древние учения, там, вот, египетские, индийские и так далее. Вот, большое спасибо. Сейчас, с 2015 года, ну, видно, что он пошел не туда. Я профессионально говорю, что он пошел не туда. Но тем не менее, аплодисменты – это намного лучше, чем так далее. Вот. Значит, в очередной раз, значит, как бы в очередной раз спецслужбы обратили внимание, когда вроде бы, я не нашел этих данных, но в биографии упоминается, Стэнли Кубрик сказал, что он, может быть, может что-то поставить из Ефремова.
То есть это что, его переводили на Западе, что ли?
Ну, я не знаю. Стэнли Кубрик сказал, как бы. Вот этого достаточно было, чтобы взять на карандаш. Достаточно было взять, чтобы взять на карандаш. Может, вообще он ничего не говорил. Может быть. Может, это такая утка, то есть она родилась, я не знаю, в тех же спецслужбах и так далее, вот, скажем, да? И, соответственно, скажем, и Андропов, это уже описано, он поставил вопрос, это говорит, в общем-то, о некотором слабости режима, когда, в общем-то, человек пишет какие-то произведения, то есть это ну и пишет, да, и когда этим начинается заниматься вот высшие там, совещания ЦК КПСС, то есть высшие, писателям, ну, грубо говоря, это не царское дело, то есть ну, в хорошем смысле не царское дело, да, и, соответственно, Андропов стал говорить, что вот надо бы Ефремовым заняться, потому что как-то вот произведение выходит вроде бы о будущем, и как-то, значит, ну, как бы не марксистский вариант коммунизма, короче, там, ну, вроде бы не совсем марксистский, точнее, да? И в этом отношении Ефремов защищал Демичев, министр культуры, который просил Андропова, пожалуйста, вот не надо ссорить интеллигенцию, вот не надо. Опыт показал, что Демичев был прав, как бы, вот не надо, потому что интеллигенция, она так очень быстро как бы, в этом отношении поднимает вой и прочее, прочее. И, соответственно, скажем, была встреча Демичева и Ефремова в Москве. И Ефремов, вот обратите внимание, уже больной, уже на излете, предлагал вот, скажем, из Красной площади и из вот, магазина напротив, который вот, самый торговый забыл, как называется.
ГУМ.
Да, ГУМ, да. Он предлагал сделать такой музей естественно-научной истории. Причем он напирал как раз и естественно-научной, и социальной истории вот, сделать и так далее. Вот, как бы. Но, естественно, там не был услышан и так далее. Вот. И второй момент, который он тоже в этой беседе говорю, сейчас, возможно, кто-то улыбнется, значит, и так далее. Он предлагал подумать о том, как можно торговать Байкальской водой.
Очень далеко очень, смотрел.
Да, очень такой интересный момент и так далее. Ну, понятно, что это были такие мечтания. Второй Ефремов уже такой, ну, старенький и больной. Он болел. Не очень понятно, чем он болел. Тем не менее, он пытается сделать, как он понимал, вот, ну, работал на будущее. Как он понимал, да? Вот, соответственно, как он понимал. И, соответственно, дальше начинается уже, значит, дальше он начинает писать там «Час быка». быка, и он как раз там показывает ряд ситуаций, которые, ну, сейчас на моей лексике называются третий этап исообразной кривой, либо называется конец царствования Николая II, когда вообще как бы любое движение, оно ошибочное, да? И он показывал как раз о том, что вот это такая уже, если первые вещи это были его утопии, да, я не, если вас заинтересовал Ефремов, мой совет читать, потому что, ну, пересказывать сейчас, это будет, я не Стэнли Кубрик, конечно, короче, то есть, не получится, надо читать, да? Он как раз показывал о том, что вот есть некие опасности, и, допустим, он называл такой термин, что есть закон стрелы Аримана. Но очень красиво сказано, что суть его в том, что в этих условиях любое действие, даже с благими намерениями, оборачивается несчастливыми бедами для людей. Вот шахматы называется цугцванг, когда вот поигрыш и так далее. Вот. Ну, соответственно, его совсем как бы уже заподозрили совсем в нехорошем. По одной из легенд, уже во времена Брежнева была опубликована какая-то вещь о проблемах будущего Ефремова в технике молодежи. И художник, то ли специально, то ли просто дурак, то ли совпадение, нарисовал очень бровастого человека, бровями похожего на Брежнева. В те времена это тоже было как-то вот воспринято, ну, как-то вот, ну, скорее всего, совпадение. Ну, техника молодежи для молодежи, ну, какой-то бровастый мужик колоритный, да? Ну, и, соответственно, скажем, и спецслужбы пасли Ефремова, и, соответственно, сейчас уже появились в Москве несколько воспоминаний людей, которые к этому были причастны, и они пишут о том, что тогда это называлось КГБ, что, в общем, часть КГБ восприняла это несерьезно. То есть, ну, потому что человек читает какие-то книжечки, вот там живет в комнатной квартире. Что там соединяется и так далее.
Ключевое даже не книжечки, не двухкомнатная квартира, ключевое это связи.
Да,
ходит
связи.
Он на приемы в американское посольство.
Нет,
как
я знаю,
это принято теперь?
Нет, естественно, нет. Тогда нет. Но к нему действительно, как раз я Дмитрию Юрьевичу рассказал, действительно факт. Значит, у его коллеги была очень красивая жена, англичанина. Это уже по тем временам. Сейчас это как бы, ну, нормально, а тогда это ужас было. И она действительно уже болела Ефремов. Она из Конго прилетела в Москву. Цель визита – массировать Ефремова. Вот в тех, сейчас это, ну, пишешь там, ну, ерунда, в общем-то, ну да. А тогда это было заподозрено. То есть вот просто, что англичанка может приехать из Конго, это же безумные деньги, как бы, в общем, массировать Ефремова, да. Безумные деньги.
Коммунистический Советский Союз.
Да.
Еще и отвагу надо иметь западного человека.
Она искренне, ну, она как бы такая полуцелительница какая-то, у дамочки это любят, как бы, uh-huh. Они целительные, они все актрисы, все целительницы и так далее, вот как бы, так скажем, да, и прочее. И, соответственно, он как раз оставил посмертное письмо жене, что, соответственно, он описал несколько вариантов, как спецслужбы Ефремов, то есть он, ну, как бы просматривал не только будущее страны, он просматривал свое будущее, что говорит, что не говорит и так далее. И действительно, это растиражировано, наверное, не самая лучшая операция КГБ, был обыск там, скажем, и, соответственно, я не знаю инструкции по обыску, сильно подозреваю, что там написано, что все непонятное забирать. Ну, там забрали какие-то глазные капли, понимаете, как бы, ну, да, потом выяснили, что это глазные капли, их там забыли отдать, как бы, короче, то есть это дело не очень, да, значит, и так далее, потихонечку подходим к концу, сейчас, скажем, Дмитрий Юрьевич, как бы, как мы договаривались, будет задавать мне вопросы, значит, как бы, да, соответственно, скажем, он похоронен недалеко от нас, в Комарово, там вот такое кладбище там есть в Комарово, очень симпатичное, значит, да, и, соответственно, что, может быть, нам, мне кажется, очень здорово, что у него есть последователи. То есть, есть, допустим, безумное количество русских писателей, там Лев Толстой, Чехов и так далее. Вот. И есть их читатели. Их проходят в школе, в вузе. Но у Ефремова это один из редких писателей в России, у которых есть последователи. А вот есть вырез, маленькая крохотная библиотека, там есть небольшой памятник, ну, вырез небольшой поселочек, скажем, да, там последователи собираются, обсуждают, и это очень здорово. Если вы посмотрите в социальных сетях, есть группы в социальных сетях, то есть идеи Ефремова, они были настолько сильны, написанные в середине, в общем-то, века того, что сейчас 2016 год, есть люди, которые до сих пор это обсуждают и так далее. Вот. Также надо сказать, что помимо Ефремов, наиболее, может быть, сильный человек, который, обратите внимание, что очень важно мне казалось сказать, скажем, ну, мягко говоря, Академия наук СССР, мягко говоря, своих вариантов не предложила. Да? Теперь надо сравнить Ефремова и какое количество людей, специалистов по проблеме, докторов наук, было в Российской академии наук, которые занимались. Могу сказать, что в Советском Союзе, позднем Советском Союзе, больше всего докторов было, напоминаю, я уже говорю эту фразу, философских наук. Вот когда в стране больше всего философов, то есть ни геолога-минерологов, ни медиков, ни технарей, это они не смогли подсказать то, что подсказывал Ефремов. Да? Далее, что шикарно сделано, повторюсь, последователи, которые изучают творчество, последователи и так далее. Вот. Возможно, мне хотелось бы, последователи, мне бы хотелось, моей же фантазии, видеть некоторые новые идеи на основании, скажем, Ефремова. Да? Тем не менее, очень важный момент, что идеи были настолько сильные, что он сформировал на десятилетия последователей, которые до сих пор как-то интересуются творчеством, круг идей и прочее. Далее, обратите внимание, вещь, которая имеет, на мой взгляд, очень важный момент, что, живя в Москве, в то время он жил в Москве, он, в определенном смысле, сделал ту работу, которую обязаны были сделать Суслов, Хрущев и другие, но начал делать. Он сделал по-своему. То есть, сейчас проще всего взять его книжки, тыкать пальцем, сказать, где он ошибся. Например, он плохо знал немецких эстетиков. Извините, да. Но это очень легко мне сейчас сидеть здесь и болтать, что он знал. И английских тоже он плохо знал эстетиков. То есть, хотя он пытался высказать эстетические идеи, скажем, да, так получилось. Достал книжки. Значит, наплевать на то, что я сказал, как ни странно. Главное, что мужик пытался сделать будущего, сделать свой вариант, и масса людей вокруг него, которые должны были делать по должности, ни черта не сделали. И последующий, может быть, шаг, теперь, может быть, ваши вопросы, что надо вообще ценить тех людей, которые стараются. То есть, по идее, он должен был беседовать не с Демичевым, а с Хрущевым, по идее. Но не сложилось.
Отмечу два момента, да. Потому что нынешнее поколение, услышав про спецслужбы, оно сразу все поймет, как все было и что это такое,
да.
Со всеми, проистекающими выводами из этого. Осмелюсь заметить, это я не вам, это я публике.
Это для вас.
Да. Книги гражданина Ефремова выходили, если скажу, миллионными тиражами, то, наверное, не совру. То есть, они выходили гигантскими тиражами, у всех желающих были в наличии. И это при том, что в Советском Союзе при таких тиражах ряд произведений достать было непросто.
Да.
Например, произведение «Час быка» лично я мог прочитать только в читальном зале. Я не видел никогда его ни в продаже, нигде.
Хорошая книга была «Валюта». То есть, это «Валюта».
Следует отметить, что, несмотря на то, я, честно скажу, я предметом никогда не интересовался, и только краем уха слышал, что он был английский шпион.
Нет, это...
Подозревали, так сказать. Вот. И это в перестройку, так сказать, выползло. Поскольку в перестройку выползло то, что Льюис Кэрролл был педофилом и написал книжку «Алиса в стране чудес как педофил», то все перестроечные новости...
Вы знаете, есть очень интересный момент, что вы человек, в определенном смысле, телевизионный и не телевизионный, у вас свое, то есть, да? Известно, что масса телевизионщиков, для них рейтинг – бог. Поэтому, если для этого нужно соврать, то это, дорогие телезрители, легко. К Дмитрию еще никакого отношения не имеет. Легко. И более того, очень интересный момент, профессиональные фокусники, их немного, профессиональные фокусники, сейчас появился новый жанр, он идет с Запада, хотя у нас появились отечественные аналоги, не буду называть, чтобы никто не нервничал, телевизионные фокусы. То есть, условно говоря, вы понимаете, что сделать фокус в телевизоре, когда просто камеру можно остановить, можно выбрать ракурс.
Проще, да.
Да. И они просто презирают, потому что это это такая попса, где одна вода, разбавленная водой. То есть, это нечестно. Вопрос, кто первый дошел до телевизора и массово обманул. Потому что бог рейтинг, поэтому можно врать, и непроверяемо, и прочее.
Да.
Остерегайтесь такого телевизионного вранья, пожалуйста.
Повторюсь, да. Что произведения, во-первых, были во всех библиотеках, во-вторых, у того, кому повезло, они были и дома, и произведение «Час быка», в «Часе быка», то есть, если в остальных книжках фигурирует откровенно коммунистическое общество, внутри которого происходят некие события, то в часе быка часть населения Земли капиталистического толка убежала в космос. Меня в детстве тревожил этот вопрос. Что будет, если капиталисты убегут в космос и продолжат строить там капитализм? Я задавал вопросы отцу, отец смеялся, говорил, что общественные законы, они везде одинаково работают, и на Земле, и в космосе, и ничего у них не получится, закончат они тем, чем надо закончить. К сожалению, пока что все это не так. Короче, часть убежала в космос, и вот к ним туда прибывают люди из светлого коммунистического будущего. Люди коммунистического будущего – это, естественно, приличные люди, которые живут так, как подобает жить людям, и видят капиталистическую сволочь, которая там олигархи, безобразия какие-то там, коротко живущие, долго живущие, кому разрешают жить, кому не разрешают, все там в братоубийственных войнах друг друга губят. Очень интересно было. Но замечу, что несмотря на то, что вот вы говорите, что там к нему присматривались и всякое такое, тем не менее, оно напечатано, выпущено, и все это читали.
Нет, по поводу спецслужб, я думаю, что я не ошибусь, пойми на следующее. Он, Айфемов, явно выделялся на фоне других, и он был взят на карандаш, потому что были некоторые признаки, которые, это не посадка, но они характеризуют. Поэтому автоматически он попал просто под машину, просто совершенно автоматически и так далее. Вот просто-напросто, да? То есть никаких там особых вещей, то есть просто-напросто это будет шок у историков, если откроются когда-нибудь, они откроются, там архивы спецслужб, и там будет вот кто с кем связан, то есть там это будет новая история, короче, просто-напросто, да? Вот. Очень интересный момент, который мне папа, я сейчас не сказал, и как бы люди этого, что ли, не вырубаются. Я, например, ничего против не имею, но мне не нравится творчество Стругацких. Не нравится. Лично мне не нравится, причём издавна. Есть некое высказывание Стругацких, вроде бы Стругацких, там, но я видел в интернете, поэтому я очень не верю, точно не в книжке, что Ефремов писал как надо, вот будущее, вот, а Стругацкие писали будущее, в котором им комфортно жить. Чувствуете разницу?
Ну, оценки творцов друг друга. Да. У нас есть замечательный пример, небезызвестный Александр Исаевич Солженицын, который как змея просто подколодная исходил на яд и различные субстанции прямо противоположного качества, читая произведение Шолохова «Тихий Дон», обдавая его помоями, там не мог он такое написать, это не его и вообще. То есть это вульгарная зависть.
Я начинал, что там в Академии наук вот как раз Ефремов не повёлся. Ефремов, ну, вот он сильный человек, он, грубо говоря, прошел свою часть пути. Он прожил свой план, да. Его можно критиковать, повторяю, и так далее, чем я пытался не заниматься и так далее. Он положил, и он как бы не мелкач. Параллельно были какие-то люди, которые тоже пытались, ну, в гораздо меньших пропорциях это сделать. В определенном смысле, мне так кажется, по крайней мере, сейчас я выскажу гипотезу, ругайте меня, если не прав, какие-то крохотные элементы, но это такая, не знаю, сотая от Ефремова, это, допустим, Носов с Незнайкой, там у него есть элемент тоже. Это сотые элементы. И второе – это Владислав Крапивин. Владислав Крапивин, то есть, это крохотные элементы, потому что Ефремов – это как бы генерал, а это все-таки более-менее мелкий жанр. Но они тоже пытались какие-то вот варианты нового общества просмотреть, потому что всем нам нужно знать примерно куда расти, что делать, там, какие профессии будущего. Какие профессии будущего. Совершенно понятно, что в Москве и в Питере там, через 5 лет будет масса профессий, которые сейчас только так вот намечаются. Только сейчас намечаются, да, скажем, да. Вот, мне постоянно пишут, постоянно это еженедельно пишут. Я высказал давно в вашей программе идею, и она была высказана в вашей программе наиболее широко. Дизайн женщины. И масса людей, озаботились, как это делать, Вот, дальше, дело не идет пока, но они озаботились.
Пока, да.
Значит, подсказывают, есть еще там дизайн бизнесмена, допустим, да, есть дизайн бизнесмена. Еще для бизнесмена может быть мужчина. В политике там немножко уже основные роли расхвачены, так дальше, да. У нас тут есть некий политик, который сделал карьеру, я, естественно, забыл фамилию, который работает в жанре блатной истерики, и вообще это накачивает рейтинг. Очень хорошо, Вот такой народный жанр. страны, как бы, вот, да, так дальше. Да? Ну и получим, да.
Вернусь немножко назад к мерзкой зависти. Зависть – это нехорошо, завидовать не надо. В моем понимании, если ты творец, и тебя не устраивает произведение предполагаемого конкурента, ну, сделай лучше, если ты такой талантливый, если ты видишь, конечно, что здесь неправильно и как неправильно, сделай лучше, если ты такой талант, кто тебе мешает. Потом сама постановка вопроса «как надо», ну, мне это сразу напоминает диалог между взрослым и тупым подростком, потому что взрослый знает, как надо, но не считает нужным объяснять маленькому и тупому. Ему просто отдаются команды. Делать надо вот так. А подростку-то в его 16 лет ему особенно четко понятно, что это все неправильно, что надо не так. А мне вот так комфортнее.
Да.
А мне без разницы, как тебе комфортнее, потому что надо вот так. И это говорит только о взрослости.
Значит, у меня есть аналогичная фраза. То есть, меня не интересует мнение первоклассника о таблице умножения.
Так точно.
Ее надо выучить. То есть, потом мы будем
разговаривать. Ваш пример гораздо лучше.
Да, значит, следующий момент, который...
А я завершу.
Давай.
Гражданин Солженицын поливал своим ядом гражданина Шолохова. А шведы проводили какие-то там эти лингвистические анализы, на компьютерах считали там частоту употребления слов, там строение оборотов туда-сюда. В конце концов, вы не поверите. Ну, это очевидно, что Шолохов все украл у какого-то там Крюкова, еще чего-то. Ну, потому что не мог он такое. Вот не мог он такое написать. В конце концов, найденные рукописи, руками Шолохова написанные, справками Шолохова, которые внесены рукой Шолохова, и все утерлись. Значит, некрасиво такие вещи говорить.
Нет, вы добрые, значит, я хуже скажу. Значит, смотрите, на мой взгляд, вот в интеллектуальных и творческих профессиях, скажем, есть некая рабочая критика, там сказал один раз, два раза, и все. То есть, как бы, да? Почему? Когда человек хронически начинает, вообще убирая фамилии, кого-то критиковать, он там выращивает себе неправильные нервные связи, как бы, и вот он как бы себе гадит. Не кому-то, потому что объяснить кому-то по гигантских тиражах, что кто-то там что-то не так, то это совершенно бессмысленно. То есть, это просто растрата времени. То есть, как бы, и может быть, очень важный момент, я думаю, что Ефремову понравился, мне кажется, что, возможно, это можно обсудить на oper.ru, который мне пока никогда ничего не запрещал, мне кажется, что... извините, Дмитрий Ильич, на opera.ru обсуждение намного лучше, там, чем на YouTube, как бы, да, то есть, да, вот, да.
Да. Там более...
Я понимаю. Поэтому, уважаемые телезрители, если вас интересует мое мнение, то на opera.ru Дмитрий Ильич мне позволяет, как бы, а на YouTube даже не хожу, как бы, извините, да. А вот, да, так вот смотрите, очень важно просматривать профессии ближайшего будущего, потому что меня периодически спрашивают, а вот о чем там заняться и так далее. Вот. И, соответственно, скажем, самый глупый ответ, там, который я могу сказать, там, пойдите в фигурное катание. Вы понимаете, какая там конкуренция? Условно говоря, это безумная конкуренция, вы встаете в гигантскую очередь. Да? Вот если же вы порождаете сами профессию, как братья Райт, они породили профессию летчика. И просто тупо не было. Планеристы были, а не было. То, соответственно, как минимум, у вас может быть не очень счастливое будет будущее. Да, вот насчет счастья это другое дело, но пока не будет интересное местами. То есть это, ну, с гарантией это будет интересно жить. Я думаю, что Ивану Антоновичу Ефремову, ну, он как бы вот это понравилось бы. То есть это он как бы в его стиле, сегодня его день, и мы обсуждаем. Вот, Дмитрий Ильич, ну, хотел очень мне сказать.
Иван Антонович был голова. Повторюсь то, что говорил в начале. Произведения под названием, да, «Лезвие, бритвы» и «Час быка» лично на меня оказали просто вот чудовищное воздействие.
Он как писатель, в чем он, на мой взгляд, вот он сделал очень редкую штуку. Большинство писателей, они мелкачи. Ефремов смог построить свои миры. Мы можем там говорить, там дальше нравится, не нравится, там, что, ну, позиция 2016 года, но он крупная величина, он мог построить миры. Жюль Верн мог построить свои миры. Масса других людей свои миры построить не смогли. Да. Вот Ефремов смог это сделать, и, ну, честь и хвала ему, скажем, да. Соответственно, всяческие там наилучшие пожелания его последователям, которые, ну, может быть, попадают там очередные исследования в творчество Ивана Антоновича Ефремова, скажем, да. И, соответственно, кого интересует, посмотрите наш слайд, там несколько стратегий. Я немножко тут увлекся. На слайде написано стратегии. Посмотрите, как вообще человек делал себя из гражданской войны. Он себя сделал. Он себя сделал и работал даже больной на тех архивах, которые накопил, когда был здоровый. Такая большая жизненная мудрость. Большая жизненная мудрость на тех архивах, которые накопил.
Замечу, что это было во времена отсутствия интернета и компьютеров. Когда все надо было делать вручную, книжки было.
Да, фактически он и жена.
Во-первых, их было не добыть, их просто физически не было. Будучи найденными, их фотографировать это было относительно дорого, и умели не все, в основном все писали руками. Но замечу, так сказать, со своей стороны, меня, например, учили, что для понимания текста неплохо переписать его от руки. И я осмелюсь заметить, дает увесистые результаты. То есть, когда ты самолично все это конспектируешь, просто даже переписываешь, крайне полезно для головы. Наверное, у меня вопросов нет. Я его в детстве очень сильно любил. Очень. Замечу, кстати, что книжек этих у меня в детстве не было. Все брал в советских библиотеках, читал. Купить было невозможно. Но, тем не менее, прочитал ведь. Хороший был Иван Ефремов.
Да.
Спасибо ему за то, что он был. Всем, кто интересуется, читать. Спасибо, Игорь Леонидович.
Пожалуйста.
Да, на сегодня все. До новых встреч.